На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Хотелось бы вспомнить о ветеране Великой Отечественной войны протоиерее Дмитрии Хмеле. К сожалению, уже всех белорусских священников, участников войны нет с нами, поэтому так ценны их воспоминания, которые сохранились в радиофонде. В Несвеже, где служил отец Дмитрий, многие вспоминают о нем с благодарностью. Несвежане даже издали книгу о нем под названием «Пастырь добрый». Я также хорошо запомнила нашу встречу, которая произошла в начале этого века.
Снова так неактуально танки, Сталинград, Рейхстаг. Телевизором тотально перемолот наш костяк. Но солдатики, что пали в сумасшедшем том бою, совершенно точно знали, жизнь за что кладут свою. Ведь останутся навечно там, куда нам входа нет, подвиг, дар любви сердечной и души высокий свет.
Сколько солдат полегло в ту войну, а те, кто дошел до победы, дожил до седин, их среди нас осталось так мало. А потому так дороги для нас эти люди, их воспоминания. Желание встретиться с одним из них, протоиереем Дмитрием Хмелем, настоятелем Несвежского свято-георгиевского храма, позвало меня в дорогу. В каждом старинном белорусском городке костел и православный храм обычно размещаются на одной площади. А в Несвеже Георгиевская церковь находится на окраине города, за знаменитыми Радивиловскими прудами и парками. Как потом оказалось, подобное соседство нарушила война. Но тогда, отправившись на поиски Георгиевского храма, я чуть было не пошла в другую сторону, как вдруг откуда-то издалека услышала призывный звон колокола. Он словно бы позвал меня и затих. Проходящая мимо женщина указала мне верный путь и спросила: «Вы в наш храм идете?» «Да, к вашему батюшке. Он у нас очень хороший, мы его уважаем», — сказала она на прощание. А через несколько минут я уже подходила к Несвежскому храму. Он мало чем отличался от одноэтажной окраинной застройки, если бы не высокий купол с крестом, который возвышался над этим уютным домом. Да, именно ощущение домашнего тепла не покидало меня, когда я отворила калитку, поднялась по ступеням и открыла обычную дверь. А за ней было огромное храмовое пространство. Казалось удивительным, что этот городской дом словно бы вырос до небес. Я словно бы попала не просто в другой мир, но и в другой век. Поражающие своей красотой барочные царские врата, старинные иконы, даже песнопения лились местные, давние. Несмотря на непогоду, в храме было много народу и детей. Батюшка не спеша вел службу, благоговейно произнося каждое молитвенное слово и каждое имя живых и усопших, поминаемое на литургии. А после службы я встретилась с отцом Дмитрием Хмелем и узнала о необычной судьбе Несвежского Георгиевского храма.
Храм святого великомученика, победоносца Георгия, был построен иезуитским орденом. Но потом указом Александра II этот храм, когда иезуитский орден был уже аннулирован, этот храм был передан православному приходу. В честь этого Александр II передал даже икону знамение Божьей Матери, на которой и имеется табличка бронзовая, где написано, что это дар Александра II, императора. Так этот храм просуществовал более 100 лет, как православный храм. Но во время войны при бомбежке упало 3 бомбы на притвор. Храм частично был спереди разрушен, угол развален, стена левая отошла немного в бок, потолки сводчатые рухнули, ки зависли на последней колонне перед алтарем. Эту часть отгородили глухим перестенком, и так еще служба продолжалась там до 1954 года. В 1954 году храм являлся аварийно опасным, поэтому был храм закрыт.
Православная община купила новый участок земли на окраине Несвежа и стала строить храм. В то время в нем служил священник Константин Александровский. В 1957 году он умер, и его настоятелем назначили отца Дмитрия. С этого времени он начал заботиться о благоукрашении церкви, сохраняя то, что осталось от старинного Георгиевского храма. У вас очень красивый иконостас, редкий, я такой не видела ни в одном храме. И очень есть интересные, красивые старые иконы. Это все перенесено из той церкви старой.
Да, этот иконостас, он был выше гораздо, так как уже строили мы меньшую церковь. Среднюю часть этого иконостаса вынули и разместили ее на стене горнего места алтаря. Все время украшали, искусственно позолотили. Приехали мастера с Подбреста, поэтому иконостас высматривает очень хорошо. Часть икон старых действительно были перевезены с той старой церкви. По никодилу, которое сохранилось было одно, близ алтаря, оно уже не подходило к нашему храму, так как храм был маленький. Поэтому его продали в кафедральный собор Минска. Та же центральная панникодила в собор это с Несвежского бывшего храма. Передали некоторые аналои, хоругви металлические в соборе Минском, тремя ручками такими выносными. Это тоже это с бывшего Несвежского храма. Другие церкви кое-что попродали, потому что требовались деньги для строительства.
Вот ведь как удивительно получилось. Храм Георгиевский в честь великого святого воина Георгия Победоносца испытал тяготы военного лихолетия. И отец Дмитрий, пройдя дорогами войны, связал с ним свое служение. Впрочем, в годы войны он никак не думал о священническом сане. Он был призван на фронт в 44-м. Благодаря хорошим математическим способностям юношу взяли в артиллерию наводчиком 76-миллиметровой пушки. В составе 5-й армии 3-го Белорусского фронта Дмитрий Хмель освобождал Беларусь.
Вот самый тяжелый момент во время войны был у вас или всегда было трудно?
Трудных моментов и перечислить. Когда с Витебска только началась артподготовка, мы с другого берега Двины увидели, что группа примерно 15 человек немцев подбежали к одному мосту, и вдруг этот мост взлетел на воздух. Эта же самая группа перебегала к другому мосту, который находился примерно метров 700 от этого моста. И вот тут мой друг, я сержантом уже был, друг тоже сержант, Александр Блохин, закричал: «Братцы! Они и этот мост взорвут! Прикройте меня!» И тут же мы поставили 2 пулемета, застрочили поверх голов этих немцы, они залегли все. Он схватил нож, кинулся в воду, перерезал их фортовые шнуры и выплыл. И действительно, мост уцелел. Через этот мост и направился целый поток. За неполный почти день овладели городом Витебском, пошли на Оршу, захватили Оршу. И 5-я армия за взятие Орши и стала именоваться гвардейской, 5-й гвардейской Оршанской, участником которой и я был. Пошли дальше потом на Лепель, Бегомель, Логойск, подошли к Минску. После взятия Минска, который примерно на третий день был взят Минск, я, как картоповычислитель, взял планшет и пошел в штаб заменить карты, потому что топографические карты действовали только на 50 километров. И надо было менять карты другие. Тут вдруг на меня замахал руками начальник штаба Покровский. Тише, тише, Сталин на проводе. И уже Сталин говорит: Иван Данилович, пришли мне большую партию военнопленных, а то я говорю людям, что берем плен немцев, мне не верят. И тогда соорудили полный состав, как можно только было нагрузить. 5 генералов, 32 офицера высших, солдат, и повезли на Москву. Там, в Москве, их построили в колонны и водили, их показывали по Москве. Впереди генералы, потом взвод офицеров, за ними солдаты, а сзади ездило две машины пожарных, измывали ту грязь, которую они нанесли своими сапогами. Такая картина была после взятия Минска.
Вы так хорошо все помните, это так осталось все в памяти накрепко?
Ну, все, что трудно, оно крепко и запоминается. По Белоруссии запомнилось очень много ужасного. Потому что когда немец отступал, уничтожал все деревни, если там кто-нибудь навстречу выйдет, отряд партизан, уже эту деревню всю сжигали, людей убивали. Когда мы проходили, видели это, целые толпы народа валялись, побитые на дорогах. Злость, ненависть уже закипала в сердцах наших. Поэтому старались чем скорее продвинуться, чтобы не дать возможности уничтожать немцев перед собой и все. Когда уже дошли около Лиды станции, перед Лидой, немцы устроили плуг глубиной трехметровый. Впереди колесо, пила, прицепили два паровоза, и эти паровозы тянули этот плуг. Этот плуг разрезал шпалы, а плуг разворачивал железную дорогу, где шла путь. Там было глубиной 3 метра канала. 15 километров так успел испортить. Но потом самолеты залетели на перрон, бомбили эту железную дорогу, повредили рельсы. Дальше он уже двигаться не мог. За Вильно почти боев не было, потому что Вильно находилось в такой как бы ложбине, кругом горы, все просматривалось, все улицы просматривались, горы, так что немец там обороны не устроил. Но сильная оборона была за город Каунас. Перед Каунасом была очень подъемная гора, которую трудно было даже танком преодолеть. На этой горе тоже немцы устроили много блиндажей, и там под Каунасом были сильные бои. Вот эти бои не запомнились. Запомнились и то, что немцы, там туннель идет, Литовский вал так и назывался. Там 9 километров этот туннель. Это немцы загнали туда два паровоза в середину и там взорвали в этой туннеле. Пришлось нашим солдатам разрезать там автогеном эти поезда и по частям оттуда вытаскивать, остановить, потому что другого проезда там никакому транспорту, ни поездам, ничего не было. И пройдя этот туннель, вышли уже границы Литовской перед Восточной Пруссией. И 16 октября 1944 года начался генеральный штурм Восточной Пруссии.
Там были очень тяжелые бои. Вот, несмотря на то, что война уже шла к концу, и люди чувствовали, что скоро конец, а тяжело было ждать.
Конечно. Восточная Пруссия – это была главная цитадель Германии. Вся Восточная Пруссия была разделена на участки, такие фольварки. 5 километров примерно полей этого фольварка. И везде, в подвалах, камбразуры, все сделано, все было сделано, приготовлено для обороны. Бои были очень жестокие. Но все-таки остановить продвижение наших войск немцам не удалось. Первый городок, который захватили мы, перейдя реку Шешупу, Шервинт. Около этого городка были много укрепленных бетонных сооружений. Следующий был Гумбинин город. За Гумбинином был город Инстербург. Около этого города погиб Иван Данилович Черняховский, командовавший 3-м Белорусским фронтом. После Ивана Даниловича Черняховского фронт был передан Александру Михайловичу Василевскому под командованием Василевского, Николая Ивановича Крылова, Ивана Ильича Людникова. Окружили Кенигсберг. Долго подготавливали все для штурма. Я, как артоповычислитель, знал, что было подготовлено столько, чтобы 3 бомбы или 3 снарада могли упасть на 2 квадратных метра площади города. В воскресенье 6 апреля начался штурм Кенигсберга. Перед штурмом Кенигсберга немцы раскидали листовки, в которых было написано: «Вы Сталинграда не отдали, мы не отдадим Кенигсберга. Кенигсберг – город неприступный, Кенигсберга вам не взять». Но сила победила силу. Кроме того, немцы уже были отрезаны от основной части Германии. Горючего не поступало, боеприпасов тоже. И в Кенигсберге было на аэродроме 92 самолета с подвешенными бомбами. Но бензина не было, и они подняться в небо не могли. Зная об этом, наше командование дало указание самолетам не бомбить аэродром, сохранить ее целым. И так аэродром полностью был сохранен от бомбежки. После штурма вместо черных крестов нарисовали красные звезды, залили бензином. И ихними самолетами, ихними бомбами, только уже наши летчики начали бомбить другие территории Германии. Сохраненные самолеты были использованы против самих же немцев. Кроме того, на окраине Кенигсберга был очень хороший зверинец. Ну, зверинец тоже решили, он ничего никому не виноват, решили не бомбить. Метались звери от этих взрывов, но зверинец не бомбили. Так что от Кенигсберга целым остался только аэродром и зверинец. Город же был почти полностью разрушен. 292 самолета наших было задействовано в штурме Кенигсберга. В конце второго дня штурма фельдмаршал Ляш выступил наружу своего бункера, раскрыл белую простынь и по радио передал, что город капитулирует. Так почти за 2 дня был взят город Кенигсберг. Подошли к Пилау, это военный морской порт. Немцы повернули орудия береговые на сушу и начали обстреливать. Тогда быстро в парадке нам предоставили 6 орудий 203-миллиметровых, тоже 500 килограммов снаряд. Береговые пушки были подавлены, город Пилау был захвачен. Так на берегу кончилось. Когда вышли на берег, начали ракеты вверх пускать, трассирующие пули, фейерверк устроили такой. Нам по рации передал Иван Ильич Людников, что у вас там случилось такое? А Николай Иванович Крылов ему отрадировал, говорит, а то, что и тебе желаю, мы войну окончили. Через 2 дня и он захватил город Фишгаузен, и тоже война для Пруссии тогда закончена.
В беспамятстве рождается война, тревожится земная глубина, среди бессилья, страха и уныния война растет и раскрывает крылья, и ненависть хранит ее полет, и древний грех ее к себе зовет, но кровь невинная связует бег войны. Молитва из небесной тишины ее разит своей стрелой, и вот, овеяна бессмыслием своим, открыв познанье миру и страданье, война, как падший херувим, в глубинах тонет мирозданье.
Отец Дмитрий не рассказал о самом главном. Тогда в Восточной Пруссии, когда после сильного обстрела погиб весь боевой расчет, он взял противотанковую гранату и двинулся вперед, чтобы взорвать вражескую огневую точку. Он успел бросить гранату, но и фашист успел выстрелить. Только через сутки его нашла похоронная команда. Сначала приняла за мертвого, но чуть заметное дыхание свидетельствовало, что солдат жив. Об этом не знали его сослуживцы, и домой к родителям пошла похоронка. А Дмитрий после лечения, когда врачи так и не решились достать из позвоночника злополучную пулю, отправился на фронт. А та пуля так и осталась в его теле, напоминая о войне. Впрочем, о его ратных делах свидетельствуют и боевые награды. Орден Отечественной войны, медали за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Кёнигсберга. Есть у отца Дмитрия и церковные отличия. Ордена святых Владимира, Сергия Радонежского, Даниила Московского. И это тема для дальнейшего нашего разговора.
Когда вы священником стали, это было как-то с войной связано или нет?
С войной-то... особенно не связано. Не было явления еще перед войной. Я учился в педшколе, первый курс окончил. И тогда мне вот во сне явилось такое явление. Я увидел на небе престол Господень, Матерь Божия рядом с Иисусом Христом и святитель Николай Чудотворец. И Николай Чудотворец громким голосом позвал, говорит, «Дмитрий, иди к нам!» Охвачен этим видением. Во сне вроде иду к нему. Но примечательно то, что этот голос раздался в доме, так что все услышали,
да.
Родственники. Все обудились. Но мать обудила. Тебе, может, что снилось? Ну, я рассказал ей это сон. Мать подумала, что это с того света позвали. Значит, все. И 3 дня очень переживала, но потом мне опять явился святитель Николай и сказал, успокой маму, ты будешь священником. Но в то время церкви все закрыты были. Это я посчитал просто сон-шутка. Я, правда, я с собой носил иконку святителя Николая Чудотворца. И так я вернулся с фронта с ней. Я сам с Украины, с Винницкой области. Поступил в Одесский мукомольный институт. Занимался успешно. И однажды я начертил чертежи. Задремал над этим чертежами. И вдруг слышу, вроде мне кто-то на плечо руку положил. Я посмотрел, вижу, какая-то представительная женщина стоит. И говорит, не для того я тебя хранила во время боев, чтоб ты тут над этими чертежами дремал. Переходи в это здание. И показала мне рукой так возвышенно на какое-то здание. Я так во сне запомнил это здание, но тоже не придал этому значения. И однажды я со своим однокурсником Петей Ковалевым, тоже капитаном в отставке, прохаживались по городу. Проходили мы улицы Чижиков. Я говорю: Петя, вот это здание мне было
во сне
показано. Переходи туда. Давай посмотрим, что за здание. Никакой вывески снаружи не было. Зашли мы в фойе. Там какая-то старушка сидела, чулки вязала с клубка дежурная. А на стенке при входе напротив была вывеска «Одесская духовная семинария». Петя мне хлопнул по плечу, говорит: «Во, куда тебе надо?» Я потом оставил институт и перешел в семинарию. Меня приняли на второй курс. Второй курс я окончил там тоже с отличием. Но в 1946 году тогда в Одессе и на Украине была сильная засуха. Семинаристов всех прокормить не смогли. Дал распоряжение архиепископ Сергий отчислить с других областей, а оставить только Одесскую область. И я потом переехал в Жировицы. В 1949 году окончил четвертый курс Жировицкой семинарии. И так как я тут с боями проходил по Белоруссии, уже не вернулся на Украину, а остался родной уже теперь для меня в Белоруссии.
Какую-то помощь Божью вы ощущали в годы войны?
Помощь я действительно ощущал, потому что были такие моменты, что очень много гибло наших солдат. Я просто удивлялся, как я уцелевал в этих жестоких сражениях. И это я считал и считаю до сих пор, что это действительно, как Матерь Божия сказала мне: «Не для того я тебя хранил, чтобы ты над этими чертежами дремал». Так что я считаю, что действительно и Матерь Божия, и другие угодники Божьи сохранили меня для службы церковной. И так я служу Богу и людям.
Там в долине за рекою церковь белая стоит, крест высоко над головою, золотой звездой горит. В церкви Божией лампады, лики кроткие святых смотрят тихими очами на прихожан всечестных.
Все, что чистого, святого, сохранилось в тайнике, воскресает к жизни снова, возрождаяся в душе.
Все заглохшее под тиной, сором, грязью вековой, пробуждаясь к жизни новой, очищается слезой. Там в долине за рекою церковь белая стоит, крест высоко над головою, золотой звездой горит.
Рассказали вам об отце Дмитрии Хмеле, который многие годы был настоятелем храмовщи святого воина Георгия Победоносца в Несвеже, кавалерии боевых и церковных наград.